Итак, друзья, сегодня у нас 26 апреля 2008 года. Мы с вами находимся в культурном центре просветления возле метро Новослободская в городе Москве. И это у нас лекции по теории йоги. Если вас заинтересуют наши лекции, наши фильмы, приглашаю вас на наши занятия, семинары. Для будущих преподавателей йоги мы ведем курсы. Значит, если есть интерес, узнайте про это больше. Ну и, наконец, я призываю вас не причинять вреда ни одному живому существу без крайней на то необходимости и не растрачивать время и силы жизни понапрасну. И, наконец, для архива вся информация на наших сайтах www.yogacenter.ru, www.happyyoga.narod.ru и вот еще будет один сайт openyoga.ru. Значит, пойдем мы по нашему сценарию, который еще был на предыдущих лекциях. Сегодня у нас очередная лекция из цикла «Образ жизни йогов и йогинь, донесших до нас древнее знание йоги». А затем мы постараемся разобрать все вопросы, которые у вас накопились за это время. Итак, мы на прошлом занятии опять рассматривали такую сложную вещь, которая представляет из себя общество людей. То, что кажется на первый взгляд простым и прозрачным, на поверку оказывается все абсолютно сложным. И даже иной раз создается такое ощущение нерешаемости некоторых этих вопросов. И даже руки иной раз опускаются в анализе того, как, что есть и как оно, в общем-то, должно было бы быть. Но и не отвечать на эти вопросы мы не можем. Почему? Потому что мы сами живем, у нас у каждого жизнь. И жизнь эта не такая, чтобы длилась бесконечно долго. И приходится отвечать на вопросы, собственно говоря, как жить, чем заниматься, с кем общаться, с кем не общаться. То есть не отвечать мы на эти вопросы не можем, но и отвечать тяжело. И в этом отношении я еще раз напоминаю концепцию йоги. Йога не учит нас жить. Йога не является таким, знаете, назидательным, таким мудрым, таким гуру, который говорит, вот делай это, не делай этого, не делай того, другого, пятого, десятого. Йога этим не занимается. Почему? Потому что йога признает, что в каждом из нас есть наше высшее я, это я по определению свободное. И как можно давать какие-то указания этому я, которое по определению свободно. Но с другой стороны, можно показать, вот как бывает с этой стороны, как бывает с той стороны, какие там ошибки или моменты были допущены в предыдущие годы, какие сейчас допускаются, чтобы каждый из нас, исходя из свободы своего «я», делал соответствующие каждый для себя индивидуальные выводы и уже поступал согласно этим выводам. Поэтому, если вы ждете, что в йоге есть такой свод правил «делай это, не делай другого», то, в общем-то, такого свода нет. Единственные две вещи, которые постоянно призывает йога, это те, с которых мы начали, это не причинять вреда другим живым существам. Но даже и с логической точки зрения, если проанализировать это положение о том, что мы, в общем-то, все непрерывны. И делая вред кому-либо, как бы как нам кажется, снаружи от нас, мы по большому счету делаем отсроченный вред самим себе. Ну и второе правило – это не растрачивать свою жизнь по мелочам. То есть это некая такая осмысленность, осознанность. Почему? Потому что если будет неосознанность и неосмысленность, если будет состояние тамаса, если будет состояние тупости, инерции, то, как сказано в одном из афоризмов нашей школы йоги, за тамасом идет боль. Вот такое есть правило. Можно не отвечать ни на какие вопросы, можно не задаваться никакими вот этими вопросами гамлетовского характера, быть или не быть. На первый взгляд, то есть жить как живется, как некоторые говорят, и можно глазом не успеть моргнуть, как мы начнем тупеть, быть довольными всем, чем не надо быть довольными. То есть проваливаться в состояние такой инертной глупости. А законы нашей Вселенной сделаны так, что за глупостью всегда идет боль. И эта боль заставляет нас шевелиться. Так что вот этот второй принцип, не тратить время понапрасну, это где-то такой призыв. Друзья, давайте не будем допускать, чтобы боль пришла и нам было нехорошо. И вот тогда мы начнем уже с большой силой ценить время, ценить возможность. Ну а во всем остальном, как вы понимаете, тот образ жизни, который вели йоги и йогини в древности, он отличался в разные эпохи, в разные времена. Более того, он значительно отличался от образа жизни, который в это же самое время вели обычные люди. И вот эта вот такая фантасмагория, она иногда человека сбивает с толку. Ну, собственно говоря, ну а как же мне тогда быть? Я еще пока сам не понимаю, чего надо делать, а вроде говорят, что и такого правила нет. На самом деле, в этом смысле не все так одно, вернее, как есть другая сторона этого вопроса. Если для всего человечества в целом таких жестких правил, как себя вести, а как себя не вести, нет, просто нет, потому что все мы разные, то вот если рассматривать каждого из нас в отдельности, согласно тому, в каких он сейчас условиях, какие у него проблемы, какие у него намерения, какие у него радости, там, тревоги, страхи или надежды, то вот для нас лично в каждый момент времени на самом деле возникает свод правил, по которым бы очень хорошо жить, работать, учиться, веселиться, заниматься йогой. И этот свод правил, вот для нас лично, он есть, но уже для нашего соседа, к нашему соседу он неприменим. И этот свод правил где-то отчасти мы должны вырабатывать для себя сами, если мы чувствуем, что эти правила ведут нас к чему-то высшему, светлому и к свободе с одной стороны, а с другой стороны, если наш опыт подсказывает, что если мы им следуем, то все у нас все хорошо идет. И этот свод правил называется дхармой, или по-другому путь в нашей жизни. Вот у всех у нас есть путь в жизни, и он называется дхарм. Так вот, в этом смысле дхарма у каждого своя, путь в жизни у каждого свой, и, соответственно, свод правил. Но вернемся мы к образу жизни. Итак, что же нам еще передали, так сказать, йоги древности в отношении этого запутанного вопроса? Мы с вами уже коснулись той темы, что, несмотря на то, что все мы выглядим как люди, степень развитости «я» каждого из нас абсолютно разная, степень самоосознания, степень ответственности, ну, если угодно, степень порядочности, да, вот можно даже такую категорию здесь применить. Почему? Потому что, как правило, человек уже достаточно давно и устойчиво идет по пути духовного развития, он становится более ответственным за свои поступки, он не склонен делать какие-то нехорошие вещи. Он склонен, знаете, как у самурая, блюсти свой кодекс чести, значит, ни на шаг от него не отступая. В то же время, как бы души, которые, в общем-то, недавно еще в телах людей, и которые уже, в общем-то, стали достаточно умны, чтобы научиться обманывать, но еще достаточно глупы, чтобы понимать, насколько это вещь бесперспективная. То есть они умны уже для того, чтобы как-то там какие-то многоходовые комбинации строить, как бы, значит, обмануть ближнего своего или как бы достичь счастья себе лично. Вот себе лично, а до всех остальных дела нет. То есть, ну, еще достаточно глупы, чтобы не понимать того факта, что в этой вселенной невозможно счастье для одного личного человека, если он не стремится к этому счастью, ну, так, чтобы все пили, что называется, из этого источника радости. Невозможно построить отдельно для себя счастье, если мы его строим на игнорировании или пренебрежении к другим живым существам. Только лишь с учетом вот этой потребности в счастье и в радости других можно построить свое личное счастье, а языком йоги достичь высшего состояния в йоге, которое называется самадхи, и затем, значит, совершенно выйти из этой вселенной, уйти в большие, более высокие дали, о которых мы даже сейчас и помыслить не можем. Вот, но, да, так вот, души бывают разные, и живут они по-разному, и свод правил для них разный. И вот теперь такая самая классический, самый такой классический момент того, как развивается любая цивилизация, в том числе и та цивилизация, в которой сохранилось до нас знание йоги. Если вы проанализируете древнюю Индию, там были такие, знаете, волны, которые там то один завоеватель, то другой завоеватель, то одна философская система доминирующая, то другая философская система доминирующая. Такие были какие-то такие сломы. Иногда эти волны длились по несколько столетий, иногда заканчивались очень быстро, там, в несколько десятилетий или там, в другой промежуток времени. И мы видим примерно одну и ту же ситуацию, что какой-то есть взлет мысли, потом он развивается до какого-то своего пика, а потом, как это ни странно, всегда идет деградация и упадок. И может показаться, что это какой-то такой закон, иногда я слышу такие точки зрения, что человечество, оно всегда одинаковое, что человечество не меняется, что человечество, оно ну, как бы не в состоянии самотрансформироваться или подняться на более высокий уровень. Создается такое впечатление, но это очень иллюзорно. По той простой причине, что ведь мы рассматриваем, как вот цивилизация росла, достигала своего пика, и потом она падала. Но мы никогда не рассматриваем, какие души рождались в этой цивилизации на каждом этапе времени. Так вот, йога нам говорит следующее, что крах любой цивилизации начинается тогда, когда в обществе начинают рождаться ненужные души. И с другой стороны, как только в обществе начинают рождаться нужные души, цивилизация вдруг из небытия возникает, достигает своего пика, значит и процветание. Поэтому в йоге ключевой вопрос на самом деле это, ну как бы сейчас современным языком мы бы сказали, не экономика, не политика, не какие-то религиозные там или философские воззрения или там их отсутствие, не какие-то там достижения науки или технологии. Все это, в общем-то, вещи второстепенные. Самая первостепенная вещь – это какие души будут входить в тела будущих детей. И если души достойные, если души высокоразвитые, то на каком бы низком уровне развития ни была цивилизация, эти достойные души очень быстро превратят ее в могущественную империю, в могущественное такое место, где всем хорошо и все условия для занятия духовными практиками. Если же по какой-то причине начнут рождаться, в общем-то, души недоразвитые, то на ключевые посты будут проникать люди неответственные, люди, ну, в общем-то, неразвитые, и они уничтожат цивилизацию. И это не только для стран, там, скажем, Индии или вот Востока. Если вы посмотрите на историю там, Древней Греции, Древнего Рима, то вы увидите такую очень серьезную закономерность, что сперва были такие люди, которые вот создавали сверхцивилизацию, потом все начиналось становиться хорошо, потом эта цивилизация достигала пика, А вот потом всегда какой-то происходил непонятный такой момент, очень, ну, такой вот он неочевидный. Обычно говорят, что вот погрязли в роскоши, перестали что-либо делать, и варвары, значит, захватили. Но это только лишь на первый взгляд кажется, что вот достаток, он как бы портит людей. Достаток не портит развитые души. Но достаток просто, знаете, как гниль съедает что-то такое здоровое, точно так же и избыток, вот, богатства, оно начинает на неокрепшие, так сказать, на те души, которые еще не в достаточной степени самоосознают себя, это для них просто чудовищное искушение, и это богатство, эти хорошие условия жизни приводят к их деградации, соответственно, и к деградации всего государства. Вот такая вот получается очень интересная закономерность, что сильные души, очень такие энергичные, в состоянии раджаса, в состоянии сатвы, создают империи, создают цивилизации, причем мы там можем ругать древних римлян за то, что вот они такие там рабовладельческий строй, где у них был, то у них было, сё было, пятое, десятое, нам не нравится. Но если проанализировать из всех возможных вариантов на тот момент, можно иногда удивиться, потому что они создали сверх, так сказать, на тот момент систему, используя вот эти вот ресурсы, так вот они построили эту ситуацию, что каждый давал на гараж, называется, лучшие свои качества, а худшие качества, они были как-то взаимосбалансированы. Значит, ну и потом взлет, соответственно, искусства, науки и всего-всего прочего. До сих пор ученые спорят, почему именно тогда не зародилась техническая цивилизация. Были все предпосылки для этого. То есть нам кажется, что там они там на своих повозках ездили, но там даже современные какие-то археологические находки говорят, что нет, они бы могли сделать этот шаг, но по какой-то причине не сделали. Потом же начинают рождаться, ну, как бы, души не с таким высоким духовным потенциалом, но попадают в уже готовые условия, и это их снизводит вниз. Поэтому йога говорит следующую вещь. Если вы хотите построить цивилизацию, если вы хотите построить место, где бы вам жилось комфортно, если вы хотите то место, где бы вы могли спокойно практиковать практики йоги, и у вас не было бы какой-либо материальной зависимости от того, что там надо с утра до ночи работать, там, или какой-либо еще, допустим, экологической, попробуйте на улицу выйдите, подышите, значит, выхлопными газами, занимаясь йогой, то всеми силами надо стремиться к следующему такому моменту. Надо сделать все условия для того, чтобы вот эти высшие, высокоразвитые души начали рождаться среди нас. И если они начнут рождаться среди нас, учителя, вы не смотрите, что иной раз это маленький ребенок. Маленький ребенок – это еще эта оболочка. Из него потом вырастет там великий человек, великий мудрец. Вот если он родится, все будет хорошо. Если же, что называется, родится душа немножко недоразвитая, в каком плане? В плане духовном, то это крах. Но обратите внимание, от нас здесь ничего не зависит. У нас нет, значит, сейчас современные там ученые бьются, как сделать прогнозируемый пол ребенка. Большей глупости, по-моему, вообще свет еще не видывал. То есть как для будущей души, которая вот должна войти в тело, значит, менять пол, что называется. Он там хотел родиться девочкой, а там, значит, родители подсуетились, что-то они, значит, ну, современные там эти методы отчасти. То есть вы можете представить, каким это перекосом может повести. Вот. Так вот, нам еще хоть как-то дано здесь хоть что-то делать, но определить, какая и чья душа войдет в тело, мы не можем, это вне нашей власти. Это тайны такие великие, которые нам не дано в них вообще ничего сделать. Точнее, это одна из самых закрытых, самых таинственных разделов в йоге, в тантра-йоге. Один из самых священно охраняемых. Это раздел, это как сделать условия для того, чтобы нужные души учителей рождались в той или иной стране. Весь Тибет существовал исключительно по этой причине. Ведь Тибет сам по себе, это страна, она до сих пор, в общем-то, остается феодальной. Ну, сейчас там китайцы, правда, но еще до китайцев. То есть по уровню общественного устройства, это, конечно, много-много-много столетий назад, нежели там Европа. Но, тем не менее, это была такая фабрика по просветлению, где все было настроено на то, чтобы рождались достойные души, эти достойные души охватывали как можно более других достойных душ, но еще пока недостаточно развитых, что ли, да, в своем самоосознании. Более того, и помогать всем остальным душам, даже если там какой-то крестьянин, который-то и в теле человека-то всего там недолго. Так вот, сделать и для него все условия, чтобы он наиболее с максимальной пользой для себя прожил жизнь. И развился, сделал этот рывок даже от очень неразвитого состояния до очень высочайшего. И все определялось исключительно тем, будут ли рождаться, ну, в данном случае для Тибета, нужные ламы или не будут. И вот эта проблема сейчас, как ни странно, самым острым своим краем стоит для нашей страны. В некотором смысле мы представляем из себя сейчас аналог Тибета до того, как туда проникли эти первые вот эти таинственные знания, еще там, знаете, времена Падмасабхавы, ну или более поздние времена. То есть это, в общем-то, место, где после вот этих долгих-долгих, совершенно чудовищных лет жизни, мы как-то так очень быстро забыли там все прелести жизни, которые были там еще 20-30 лет назад. Так кажется, все само собой естественно, но, в общем-то, особо здесь было не разгуляться. И резко спали вот эти оковы, в первую очередь ментальные. И вдруг в один прекрасный момент наше место стало самым привлекательным в духовном плане, чем вся остальная планета. Почему? Потому что, с одной стороны, все то старое лишнее, которое там накапливалось, оно сметено. То есть чистое поле. И вот если сейчас это чистое поле, на этом чистом поле не взойдут нужные, что называется, колоски, то оно зарастет сорной травой. Почему? Потому что вот эта ситуация возможности, она долго не может оставаться. Это очень короткий момент. И если за этот короткий момент страна сама не осознает свое, ну, если угодно, предназначение, да, и не сделает этих условий жизни, то момент будет упущен, и здесь будут рождаться все, кому не попадя. Как бы потеряли момент, все, прошло. Так вот, самая серьезная задача заключается в том, чтобы здесь рождались нужные души, а по возможности не рождались души каких-нибудь будущих уголовников, там, всяких насильников, убийц и прочих. Ведь вы понимаете, что все эти, так сказать, представители, они ведь к нам не с Луны сваливаются, они рождаются как обычные люди. но только в нем уже заложено, что он будет убивать, грабить и насиловать. Почему? Потому что он все предыдущие жизни этим занимался. У него, он просто, эта душа желает так жить. И мы ничего не можем сделать, потому что это свобода воли. Если душа желает так жить, она имеет право так жить. Другое дело, мы тоже имеем право на то, чтобы, в общем-то, таких индивидов было как можно меньше среди нас. Поэтому это вопрос, знаете, такой вот он, в явочном порядке. И что же делали в Древнем Тибете для того, чтобы осуществить вот эту нужную линию, чтобы нужные души рождались, а по возможности ненужные не рождались. Точнее, понимаете, здесь в чем трагедия, что даже для ненужной души вот рождается этот уголовник, да, он здесь рождается, он здесь накуролесит, наколобродит, значит, там перебьет миллион там людей, еще что-нибудь сделает плохое, потом его все равно рано или поздно здесь раздавят. Но дело в том, что наше как бы общество, оно не совсем еще готово к тому, чтобы их быстро отслеживать, и как только, ну, эта тенденция наблюдается еще в детстве, да, как-то в какие-то такие условия воспитания направлять, чтобы во всяком случае эти негативные тенденции кармы не раскрывались. У нас разве это есть? У нас этого нет. У нас вообще детьми сейчас никто не занимается. Переполненные детские дома, беспризорников, там уже армии какие-то ходят. Вы понимаете, да, вот эта вот почва для того, чтобы рождались те, кому такая вольница по душе. С другой стороны, если нет возможности для духовной самореализации, то продвинутые души здесь тоже рождаться не будут. По какой причине? По очень простой причине. Делать им здесь нечего. Это для них уже будет адом здесь родиться. Он родился, он там высочайшая, тончайшая душа, а вокруг непонятно, что творится. Какие-то гоблины, людоеды друг друга, значит, всячески. Так вот, к чему это, весь этот долгий, значит, анализ расцветов и падений цивилизации, а он к следующему. Что, как утверждают тантры, огромное количество душ, высокопродвинутых йогов и йоги, хотят родиться здесь и ждут только лишь момента. Это наши с вами дети. Но они не могут здесь родиться. Почему? Потому что мы с вами родители. Бог знает, чем занимаемся, вместо того, чтобы подготовить для них условия. И до тех пор, пока мы не подготовим для них условия, им будет крайне тяжело здесь родиться, а родившись, крайне тяжело здесь жить. Но ведь от нас зависит, подготовим мы эти условия или нет. И тут вступает на первый план другое такое очень интересное заявление, которое дошло до нас с древности, что нет большего счастья, чем родиться в семье йогина и йогини. Обратите внимание, родиться не в там финансово благополучной стране там, или не единственным наследником престола, или не родиться со сверхспособностями там, видеть сквозь стены там, и прочие прелести, они не считаются достойными для того, чтобы рождаться. Но родиться в семье йогина или йогини считается самым большим, самой большой удачи. Поэтому, как ни странно, будут приходить сюда души эти высокоразвитые или не будет, во многом зависит от того, насколько и какой мы ведем образ жизни. Понимаете, как вот все хитро замкнулось? Если мы начинаем вести подходящий образ жизни, направленный, значит, на высшее, если мы общаемся с себе подобными, если мы, значит, как вот мы уже разбирали эту таблицу, ищем в первую очередь не мужа или жену себе, это, в общем-то, такое положение эгоизма. А мы ищем мать или отца своих детей. Но где мы ищем? среди людей или среди среды, которые разделяют наши взгляды и которые идут таким же путем, то понятно, это самый благоприятный для будущих, значит, высших детей здесь рождаться. А если они здесь начнут рождаться, все, мы можем успокоиться. Мне всегда такая аналогия, я всегда ее привожу, она приходит мне. Знаете, во время войны там партизанский отряд в лесах сидит, а враг со всех сторон уже, значит, его поджимает. Уже и оружия нет, и есть нечего. И он, значит, там бродит по этим лесам. Ну что требуется от партизанского отряда? Взять, вырубить просеку, сделать взлетно-посадочную полосу, чтобы самолет прилетел и привез провизию. И там оружие, там и прочее. Тогда можно воевать еще, бог знает сколько. Более того, можно переломить ситуацию уже из партизанского состояния. Кто у нас там во время войны, наши эти самые, значит, ветераны, которые, значит, там из партизанского состояния превращались в регулярную армию. Так вот, наша планета Земля, а тем более наша страна, сейчас находится примерно в этом же состоянии. Здесь ситуация непонятная. Куда? Вот чаша весов, она может склониться в любую сторону. Это вот привет тем, которые думают, что все оно уже, вот оно, вот все оно уже свершилось. Ничего не свершилось. Все зависит от нас, все в наших руках. Так вот, если мы построим эту взлетно-посадочную полосу, то к нам будут прибывать, значит, эти души. Если не построим, извините. Ну и теперь мы возвращаемся опять к образу жизни йогов и йогинь. И остановились мы в прошлый раз на вот это именно философской подоплеке образа жизни. То есть того факта, что йог или йогиня, они перестают цепляться за приходящее, потому что за приходящим, как только ты в него вцепился и не отпускаешь, когда надо отпустить, приходит боль. И эти йоги и йогини жили так, они постоянно стремились к высшему, к запредельному. А все, что приходило и уходило, всем они этим пользовались. Значит, на прошлом занятии мы делали эту аналогию. Пришло, воспользовалось, ушло. Но как только сказал «я», «моё», как только схватился мертвой хваткой, жди, что Вселенная начнет вырывать у тебя то, за что ты схватился, вместе с твоей рукой. Чего бы это ни касалось. То есть, с одной стороны, получается, что прав был, значит, Будда Гаутама, и правы были все те философы, значит, которые крайне с такой негативной стороны показали нам всю жизнь о том, что все приходящее, все разрушается, что мир полон страданий. Это абсолютнейшая правда. Но с другой стороны, йога нам показывает, что если ты стремишься к высшему, то ты можешь пользоваться чем угодно и жить как угодно. И то, что приносило тебе страдания, на самом деле начнет тебя двигать вверх. И вот здесь еще одна такая аналогия, часто приводимая. Значит, ну уже такая современная, представьте, космический корабль, который летит далеко-далеко, куда-нибудь там на края Вселенной. Пролетает мимо разных звезд. И когда он пролетает мимо какой-нибудь очень мощной звезды, сила тяготения ускоряет его полет. Но как только он проходит эту звезду, эта звезда не дает ему лететь дальше, а тянет назад. Поэтому все наши желания, какие бы они ни были в плане того, что ну, не обязательно там занятие йогой, это может быть там преуспевать в бизнесе, разбогатеть, достичь власти, достичь какого-то положения в обществе, чего угодно. Как ни странно, когда мы попадаем в поле действия этих желаний, оно значительно ускоряет нашу внутреннюю эволюцию. Мы умнеем, мы делаем больше телодвижений, мы в некотором смысле растем. Но вот потом мы достигли объекта своего желания, насладились, что называется, им, и нам бы его отпустить и полететь дальше, до следующего объекта, до следующей звезды. А мы его не отпускаем. А Вселенная говорит, не-не-не, иди вперед, вверх, а мы не отпускаем. И вот эта ситуация начинает нас раздирать. И вот именно про это и сказано во всех этих пессимистических учениях, в этих всех пессимистических философиях. Как только схватился, как они говорят, за иллюзорное, жди страдания. Ну и обратная сторона. Если у вас нет желаний, то вы вообще не разовьетесь. То есть желание, с одной стороны, как вроде как оно нас приводит к будущему страданию, а с другой стороны, если у нас нет вообще желаний, мы так и находимся на скотском уровне животного. У животного, у коровы тоже нет ноги. У коровы нет желания стать, там, скажем, миллиардером или там нобелевским лауреатом. Просто нет его. Поэтому желание с точки зрения образа жизни, с точки зрения йоги, оно нейтрально. Оно никакое. Оно не хорошее, не плохое. Более того, оно либо сила, которая нас ускоренно понесет вверх, либо сила, которая нас наоборот бросит назад вниз. И все зависит всего лишь от маленькой вещи, от того, к чему мы стремимся. Так вот, у йогов, у йогинь, вот в эти древние времена, это было самым первым таким моментом стремиться к этому высшему. И не стремиться к иллюзорному. Еще раз напоминаю. Не к мужу или детям, или там жене, или там родителям, или богатству, или еще чему-то. Все это очень хорошо, благородно, иногда полезно, да, но опять же, как только вы ухватитесь хотя бы за что-нибудь, все, придет потом страдание. Но если оно все так гармонично приходит, вот оно пришло, вы этим как бы насладились, вы реализовали, и прошло, да, вот, опять же, вот, вопрос детей. Ребенок маленький, он доставляет нам радость, мы с ним играем, там, веселимся и прочее. Ну вот он вырастает, ему уже с нами скучно. И он, у него там своя жизнь. И мы его спокойненько отпускаем, значит, все. Вот, то есть вот это вот спокойное состояние, все должно быть вовремя, в меру, и все должно, суть всего, чтобы было как можно больше радости от исполнения желаний без последующего страдания. А такое возможно в одном случае, если мы за всем приходящим, значит, за всем вот этим иллюзорным видим высшее. И вот тут начинается самое любопытное, самое интересное с точки зрения чисто теории. Ну хорошо, призывается, значит, вот, помните этот первый пункт в нашей схеме, это цель, призывается к высшему. А что это за цель-то такая-то? Как ее понять? Вот я живу обычный человек, да, мне понравилась эта концепция, да, я понимаю, что как только за что-нибудь схвачусь, будет плохо. Да, я согласен, я должен от этого, значит, как-то, значит, отказаться или взглянуть на это по-другому. Но возникает другой вопрос, а к чему стремиться? И это очень тяжелый такой вопрос, почему? Потому что это высшее, оно не имеет выражения в языке. Оно высшее на то и высшее, что оно выше, чем слова, чем мысли. И самое интересное, что будь мы хоть даже там 5 раз там профессоры санскрита и ученые, значит, йоги, мы все равно не понимаем высшего. Высшее, на то оно и высшее, что оно сверх, за пределами. И вот тут возникает такой эффект, который, от которого йога очень сильно дистанцируется, но который она, в общем-то, описывает достаточно хорошо и очень сильно уважает. Это эффект религий. Что в разные времена под этим высшим, для описания этого высшего, давались разные названия, разные какие-то образы, разные какие-то байки, шутки, прибаутки, разные какие-то, разная мифология. Но, строго говоря, ведь это только лишь попытка выразить высшее, но высшее не может быть выражено в словах. И вот таким образом возникали многочисленные религии. В этих религиях, опять же, всех призывают обратиться к высшему. Под этим высшим иногда понимается вполне какая-то конкретика, какие-то вполне конкретные слова, догмы, установки, какой-то набор. Вот. И получается так, что за неимением лучшего, если человек начинал следовать этому, то для него было благо. А если не следовать, то плохо для него все. Но, во-первых, для разных людей как бы степень абстракции, что ли, этих религий была разная. Во-вторых, в разные времена по-разному. Ну, а в-третьих, вы помните, да, что есть люди еще, так сказать, неискушенные в духовном плане. Им надо говорить конкретно, четко и понятно. Он просто не поймет абстракции. А уже для людей, таких уже искушенных в каком-то духовном самокопании, уже когда начинаются вот эти вот, знаете, мифы Древней Греции о том, как там была сотворена Земля, о том, как, значит, вот эти все последующие события, он говорит, да, вероятно, это аналогия чего-то более высокого, но не ждите от меня, что я начну понимать это буквально. Ну или по-другому говоря, если написано где-то, что Господь Бог создал землю за 7 дней, не ждите от меня, что я начну в это верить буквально. То есть это, вероятно, какая-то иносказательная аллегория, которая была дана для людей еще не совсем плохо у них было там с абстрактным мышлением. А допустим, для какого-нибудь там профессора, который говорит, ну позвольте, батенька, какие 7 дней, если там и время было сотворено позднее, чем, значит, наш мир. То есть возникают вот такие нюансы. Поэтому вот с одной стороны вроде как все так просто, да, стремись к высшему, но с другой стороны как-то очень трудно описать, а что же это за высшее и чего у нас остается. У нас остается только лишь одно – интуитивное ощущение высшего. Вот. И эти йоги и йогини, они, безусловно, ну там в разные времена были какие-то свои традиции, свои имена, свои названия, понятия. Но яйца выеденного не стоили все эти понятия и имена, если за этими понятиями интуитивно не чувствовалось высшее. Поэтому, когда, допустим, в тантрических там трактатах сказано там «Шива», то подразумевалось, что это высшее проявляется вот в каком-то образе, вполне конкретном. Почему? Ну, тяжело абстрактно думать. С другой же стороны, если вы там найдете какое-нибудь там ортодоксальное течение индуизма, где там все там с утра до ночи, значит, Ом Намах Шиваю поют, и это больше похоже на какую-то такую секту, где есть какой-то божок маленький очередной, и вот они ему, значит, там поклоны отбивают. То есть получается, что если есть за каким-то именем, за каким-то образом, за каким-то сводом этих легенд, там чего-то. Вот если у вас внутри рождается это интуитивное чувство высшего, для вас лично, не для соседа, то значит там оно и есть. А вот если не рождается, значит не рождается. Значит, не установили вы канал с Высшим через эту конкретную форму. То есть, таким образом получается, что как бы с одной стороны Высшее невыразимо, и мы не можем ничего сказать об этом, но мы можем интуитивно почувствовать, не знаю, как собака чувствует, значит, след хозяина, как, знаете, интуитивно, даже не столько разумом, сколько и разумом, и чувствами, и всем на свете. Вот прет нас туда, тянет нас туда. Вот если это есть, это, пожалуй, для нас единственный критерий того, что мы, как собака по следу, напали на, значит, этот путь к Высшему. А вот если этого нет, да хоть пять раз мне там пускай там эти все образы, все эти мурти, все эти, значит, янтры, мантры, тантры и прочую-прочую, значит, эту шелуху мне дают, но если я не чувствую за этим Высшее, это всего лишь оболочка, это упаковка, пустышка. И вот таким образом получается, что йоги и йогини древности, они в меньшей степени заботились о том, чтобы дать какой-то, знаете, свод правил. Вот это Высшее, а вот это не Высшее. Вот это Высшее, а вот это не Высшее. Да? Вот если это присутствует, это Высшее, а вот если этого не присутствует, это вообще не Высшее. То есть никто из них такой чушью не занимался. Более того, они принимали все, они считали, что любое проявление Высшего, оно может быть там у одного философа так, у одной религии так, у третьей так, у четвертой так, у пятой так и так далее и тому подобное. И сами они входили во все религии, они входили во все философии, но только лишь с одной оговоркой, если они чувствовали Высшее. Если он чувствовал Высшее, значит, там, в какой-нибудь разновидности индуизма, значит, есть Высшее. Буддизма, значит, в буддизме. А если этого нет, то нет. Вот аналогично, значит, вот поэтому иногда возникает такая вот путаница, что вроде как бы эти йоги и йогини, они как бы особняком стоят от многочисленной массы этих религиозных деятелей, философских систем, каких-то там сект, каких-то там просто групп, изучающих чего-то. А с другой стороны, каждый из них прекрасно себя чувствовал в любой религии, в любой философской системе. Более того, он чувствовал себя как рыба в воде, как если бы это была его собственная религия или философская система. Значит, вот все это породило такую большую пласт или группу людей в тантрах иногда, в некоторых разновидностях тантры это все называется каула-доктрина. Значит, каула – это одно из возможных переводов, это семья. Что вот Высшее – это наши родители. Значит, все мы их дети. Ну, кому-то нравится так видеть, кому-то эдак нравится видеть. Но, по большому счету, все равно в любой системе, то есть, ну, грубо говоря, нет у нас двух мам и пап. Точно так же нет там двух или трех или пяти высших. Высшее всего лишь одно. Но проявляется оно по-разному. Поэтому эти люди меньше всего, они никогда не участвовали ни в каких религиозных спорах и диспутах, чья там религия более справедлива, там, или чья философия более закончена. Им до этого дела не было. Но в любой системе они чувствовали себя абсолютно прекрасно. И вот такая их отличительная особенность, что они с любым представителем любой философской системы всегда находили общий язык. Буддист пришел, они с ним на языке буддизма говорят. Пришел там какой-нибудь последователь каких-нибудь там, значит, таких экстремистских тантрических практик, и с ним есть о чем поговорить. Пришел правоверный какой-нибудь там брахман. Милое дело обсудить с ним, значит, тонкости этой философии. То есть, получается, на первый взгляд, ну, как бы сказать, лицемерие. То есть, такой человек, он везде вхож. Он везде свой. И в то же самое время он как бы сам по себе. Почему? Потому что всегда же от него требуют, что если ты к нам принадлежишь, нашей секте, то ты не в другую, вообще с ними не разговаривай и не узнавай, что у них там. Почему? Там, значит, плохо, у них все неправильно, у нас правильно. Ну, вы понимаете, что для йогов и йогини это детский лепет. Вот по этой причине есть такое правило в йоге. Йога никогда не лезет в религии. Вот меня иногда спрашивают, йога это религия? Да Боже вас упаси. Йога не лезет в религии, йога дистанцируется от религии. Не потому, что йога против религии, не потому, что йога за религией. Йога она сама по себе. Правда, точно так же она дистанцируется от науки и от медицины. Вот три таких направления, куда йога абсолютно не лезет никогда. Когда меня в очередной раз спрашивают, как йога лечит ту или иную болезнь, я всегда отвечаю, йога никого не лечит, лечат медики. В йоге есть, конечно же, очень мощные средства, которые помогают иногда, значит, избавиться от тех или иных недугов, там, болезней, но лечат медики. Религии учат там священники. Науку делают ученые. А йога – это система самопознания. Понимаете, да? Йога, йоги одинаково хорошо, если там вы живете в современную эпоху, когда наука развита, или вы там бы жили там 700 лет назад, когда науки еще и в помине не было. Все равно система самопознания как была, так и есть. Йоги все равно, значит, живете вы сейчас и плещетесь в этих, значит, религиях, или там завтра появится новая суперрелигия, значит, и скажет, что все предыдущие религии были неправильные, а вот теперь новая правильная. А йоги до этого дела нет. Почему? Потому что религия – это личное дело каждого. Знаете, вот как вот где у нас, по-моему, в Конституции записано, да, что это личное, частное дело каждого человека. Почему это так? Да простой причине, что высшее, оно много выше всего, поэтому оно может проявиться через любую религию. И любая религия может быть справедлива. Более того, одновременно могут быть все справедливы. Но это вовсе не значит, что как бы высшее исчерпывается только лишь одной религией. Высшее, оно на то и высшее, что, знаете, любая религия это как сосуд. А высшее, как бесконечный океан. Как вы можете бесконечное залить в конечный? Поэтому вот такой очень интересный момент всегда наблюдается, что йогин очень уважительно относится к любой религии. Более того, умному йогину и йогине всегда есть поговорить с представителем любой религии о чем. Всегда они найдут точки соприкосновения и точки согласия. И умный йогин никогда не начинает говорить, а вот в твоей религии это, а ну-ка мне сейчас расскажи, что это у вас там за чушь, да? Да, или вот эта чушь, вот мне скажи там. Он никогда не начнет относиться пренебрежительно, с унижением, или, знаете, как бы искушая. Вот иногда я, к сожалению, вижу такую ситуацию, что некоторые, значит, такие особые умники, они уже думают, что они уже знают высшее, и вот они там бедолагу какого-нибудь отловят, который там искренне верит в свою религию, ну и действительно человек искренне верит. И вот они начинают его, знаете, так это умненько подковыривать. Да, вот это как ты нам там объяснишь, а это, да? А если человек еще на стадии, знаете, еще такая душа неопытная, у него первый, может быть, проблеск к чему-то высшему открылся, он впервые, значит, это. А вот находится такой умник, знаете, как этот, змей-искуситель. И давай, значит, его всячески сомнения рождать в его разуме. Значит, ну, с точки зрения йоги, таким образом человек зарабатывает себе очень негативную карму. Почему? Потому что для этого человека, даже он, если не развит интеллектуально, но если открылось высшее, а ты начинаешь с помощью умничания ставить под сомнение это высшее. Другой разговор, что религии могут быть самые разные, и воззрения – это другой разговор. Но если ты начинаешь отбирать у человека, точнее заставлять его сомневаться в этом высшем, то Вселенная против тебя точно так же пойдет. Она начнет ставить под сомнение твои собственные взгляды. Поэтому среди йогов и йогинь никогда не было таких, знаете, умников, циников, которые, значит, на чистую воду кого-то выводили. Даже если, знаете, иной раз это религия, какая-нибудь там Папуа Новая Гвинея, они там все с копьями прыгают вокруг костра, значит, у них там великий дух, значит, и через там какого-нибудь там барана, которого надо, значит, там в полнолуние съесть, и тогда все попадут в рай. Но вот этот человек, он, знаете, он установил для себя связь с высшим, может быть, вот через это действие. Но это лучше, чем вообще ничего. Значит, поэтому в среде йогов и йогинь все всегда дистанцировались от любой религии. Нет, ну как дистанцировались? Если вам какая-то близка религия, если вам что-то там открывается, ради Бога, вперед. Но вы должны понимать, что точно так же может открываться и кому-то другому. А говорят, что в старые времена из-за религиозных войн было пролито крови больше, чем из-за чего-либо еще. Вполне может быть. А Индия в этом отношении, знаете, у нее выработалась такой иммунитет. Вот, чему бы нам всем поучиться? В Индии не надо, знаете, иногда говорят, я поеду там в Индии учиться образу жизни. Не надо образу жизни в Индии учиться. Но вот каким-то моментом, значит, вот, знаете, под образом жизни они понимают кастовую систему, там, ранние браки, там, когда там детям там еще они там в школу не ходят, а уже брачная церемония. Я говорю, наши педофилы просто отдыхают. Просто вот по сравнению вот с некоторыми такими вот моментами. Вот, Боже упаси нам это, вот, знаете, переносить сюда. Но с другой стороны, у них есть терпимость. Терпимость к взглядам других людей. Вероятно, тоже очень много крови пролили, прежде чем, значит, научились. Так вот, высшее, оно может открыться как угодно, в рамках любой системы взглядов, течений, философии. Но важна лишь только лишь одна вещь. Это чтобы вы интуитивно чувствовали ее. Вот если она есть, то есть. А если нет, то все, ее нет. Таким образом, значит, это будет в некотором смысле нас где-то оберегать от дальнейших каких-то таких разочарований. Вопросы есть по этой части?
Я хотела спросить, вы не договорили, что в Тибете делали с душами? Как-то если они рождались, ну, такие, которые не нужны, вы просто...
Да, и... да. Значит, если... рождались самые, как вы понимаете, контролировать этот процесс мы не можем, и слава Богу. Я представляю, что бы началось, если бы мы еще умели это. Представляете, банда какая-нибудь там, главарь родился на какой-нибудь там земле, и давай собирать, значит, себе подобных, значит, в свою эту когорту, да? Слава Богу, у нас нет такой способности. Вот, да, так вот, время от времени случается так, что проникают эти души не совсем нужные. Не совсем нужные. Точно так же, как и приходят души очень нужные. Как это ни странно, и, ну, знаете, вот есть, в общем-то, основная масса, как бы средняя статистика. А есть как бы вот эти вот крайности. Одни очень хорошие, другие очень плохие. Так вот, и те, и другие крайности надо очень быстро отслеживать. В Тибете там целые экспедиции высылались, чтобы найти очередного рожденного ламу. Целые экспедиции рыскали, а территория Тибета гигантская. Не так, что чтобы просто найти был. Точно таким же образом надо отслеживать и, соответственно, души негативные. Но с этим гораздо тяжелее. Надо вырабатывать с помощью определенных мантр и определенных практик некие такие защитно-оберегающие структуры, которые вот эту ненужную злую душу таким образом окружит со всех сторон как бы пеленой доброты и проведет его по такой траектории в жизни, чтобы все самое лучшее в нем открылось, самое худшее во всяком случае не раскрывалось. Понимаете, здесь мы, еще раз говорю, мы не в состоянии переделывать людей. Но во всяком случае сделать все условия, чтобы негативная карма не раскрывалась, а наоборот какие-то проблески позитивные раскрывалась. Ну, какие-то могут быть ситуации. самые разные. Допустим, вот из таких головорезов иногда получались совершенно замечательные герои в какой-нибудь войне. То есть вот человек такой рождается, и, ну это как правило, на самом деле вот такая тоже вещь, что вот эта тенденция может проявиться для защиты других живых существ. Но это вопрос, куда он попадет. Попадет он в какую-нибудь там армию, которая ведет какие-нибудь хорошие войны, ну, которые защищают, это будет одно. Попадет в банду головорезов, будет совершенно другое. Но по сути дела, как вы понимаете, да, он получит то, что он получит. Но как это направить, направиться? Понимаете, и вот в этом смысле, а как это все в общей массе? В общей массе это все формируется, если каждый человек, каждый, что называется, член общества, вот этот генерирует вот этот вот направление на позитив, направление на помощь другим. Какие-то такие благородные какие-то моменты, мотивы. Я помню, один ветеран войны, кстати, вот скоро победа у нас в очередной раз. Вот, как-то он рассказывал, где-то, я не помню, какой-то приморский городок. Там совершенно... И вот был там, ну, как бы так получилось, что на корабле у них там тоже, ну, совершенно, ну, мрачная команда. Ну, как ни странно, когда началась война, они проявили свои лучшие качества. Хотя, окажись они в жизни, и там, ну, потом, кстати, многие еще и плохо закончили. Потом многие, прошла война, они вернулись к мирной жизни, и опять негативные тенденции всплыли, и они опять вернулись, опять стали там ужасными головорезами, которых потом еле перебили. Но вот во время войны, как ни странно, были совершенно замечательные, отважные, там, храбрые люди. Вот он мне все говорил, что вот как такое может быть, что... В общем, там надо было, я так понимаю, ходатайствовать. Ну, в общем, такая долгая история. Так вот, если эти условия есть, знаете, такие вот модное понятие одно время было, сейчас оно, слава богу, на нет сходит. Это, знаете, жизнь по понятиям. Но ведь у нас какие были понятия? У нас, знаете, государство и еще куча всяких мафий. В любой развитой стране мафия должна быть одна. Эта мафия называется государство. Это единственная мафия, уничтожает все оставшиеся мафии, потому что двум мафиям не развернуться. У нас как-то здесь вольница была. Да, так вот, когда идет с экранов телевизоров, по радио, вот этот вот, знаете, образ жизни, когда начинают в таком героическом виде всю эту уголовную жизнь показывать, когда вот эти вот новые Робин Гуды, которые непонятно, кто они вообще такие, когда вот этот вот, знаете, вот сознание, вот телевизор вы смотрите, да, говорят, вот там это плохо, это действительно плохо, почему? Потому что мы невольно в мыслях допускаем, что это может быть. У нас некоторые вещи невольно, ну, как бы мы где-то бессознательно допускаем, что они могут быть. И мы, как большие радиоприемники, генерируем это облако мыслей терпимости. И вот в этом облаке мыслей терпимости этому криминалу будет очень хорошо жить, а не как рыба в воде. В другой стране, где генерируются вот эти мысли нетерпимости, они сами там не рождаются, а если они родились, они как-то не проявляют себя. Почему? Они себя дискомфортно чувствуют. Вот на самом деле от нашей терпимости или нетерпимости, от того, что мы подыгрываем или не подыгрываем, мы этим самым либо закрываем, блокируем ненужным душам, значит, путь вверх, либо открываем дорогу, значит. Вот в Тибете никогда этого не допускалось, никогда не допускалось вот этой вольницы. Там наоборот постоянно с утра до ночи твердили о том, что есть закон кармы. Значит, сейчас что-то сделал, получишь по полной программе, и никто тебя, значит, не отмолит. что надо стремиться к этому. И вот на уровне даже мыслей создавалось такое поле, где негативным душам, они как бы вот это негативные качества сворачивались, а позитивные, если есть, разворачивались. Ну и плюс еще известные там мантры, ритуалы, обряды. Но это на самом деле мантры, ритуалы, обряды, конечно, вещь очень сильная, но она, знаете, разовая, она уже как хирургическое вмешательство, да? Но в том же Тибете просто не доводили до уровня хирургического вмешательства. Просто как иммунитет человека справляется со всеми болезнями, и не надо дополнительного никакого вмешательства. Точно так же и в здоровом обществе. Там не нужны эти прайоги, понимаете, да? Но в том числе, тем не менее, что называется, бронепоезд на запасном пути стоял. Вот такенные талмуды, которые иначе как черной магией не назовешь. В тантрическом буддизме этого более чем достаточно. Там самые разные, мрачные, на первый взгляд, практики. Ну а как деваться? Куда деваться? Это автомат Калашникова. Он висит там где-то спрятанный, на всякий случай. Но еще раз, если вы уже взялись за автомат Калашникова, это крайний случай. Обычно ни в одной цивилизованной стране до этого не доходит. Поэтому вот, знаете, здесь даже такая есть очень такая щекотливая сторона дела. Вот средства массовой информации, они кому-то подчиняются или нет? Вроде как никому не подчиняются, вроде как свобода. Но свободы тоже нет. Почему? Потому что с утра до ночи какая-то одна идеология мрачная прет. Ну, у нас сейчас. Я, конечно, на это смотрю проще. Почему? Потому что я примерно представляю, как там эта кухня вращается. Там все достаточно, на самом деле, цинично. Там есть рейтинг, есть деньги, есть сериалы, есть внимание зрителей, есть востребованность на эти, значит, на эти сюжеты. Вот пока будет востребованность на криминальные хроники, да, они будут идти там с утра до ночи. И, в общем-то, ну, что здесь можно сказать? Ничего сказать нельзя, пусть так будет, да, но меня другое несколько, как говорится, тревожит. Ладно, с коммерческими каналами, где сам сусам, ладно, а государственные... Неужели наше государство, вот постоянно показывая вот эту всю мразь, серость, значит, и убогость, желает здесь сделать хорошие условия жизни? То есть, поэтому здесь, знаете, такая вот тоже есть. Не бывает абсолютной свободы в этом смысле. Бывает свобода, помноженная на ответственность. Ответственности сейчас нет. Значит, ни о какой свободе тоже нет речи. Ну, это во всяком случае то, что бы у нас бы сделать надо было. У нас надо было бы во всяком случае как-то немножко вот эту вольницу поприкрыть. У нас обычно считают, что все там, все, сейчас гайки начнут заворачивать. Да нет, их не заворачивают, их заворачивают только в другую сторону, в сторону криминала. Знаете, это еще с советских времен такая была вещь, мне учителя рассказывали в начальных там классах. Мода пошла нюхать клей-момент. Ну и понятно, что там пара-тройка перенюхалась, и все, и умерли дети. Гневные, значит, где-то там статьи написали во всех там этих газетах центральных, нецентральных. И что вы думаете? После выхода этих газет умирать стали сотнями. Ну, все прочитали, у какой момент его, оказывается, нюхать можно. Реклама, вы понимаете? Реклама! И вот чья карма? Кто сподвиг этих маленьких детей умереть? Выходят газетчики. А не-не-не, я ни при чем, я всего лишь освещал события, я белый и пушистый. Нет, не, дорогой, не белый ты, не пушистый. Потому что ты, ну, иногда действительно, ну, тогда это было по глупости. Тогда, конечно, это было по глупости. А сейчас? А сейчас это не по глупости. Сейчас это начинает быть уже, ну как бы, знаете, реклама. А реклама, знаете, ругают, хвалят тебя хорошо, ругают еще лучше. Если тебе просто говорят в любом контексте, это уже, знаете, потенциальная возможность заработать денег. Обратите внимание, ну каждый день там одна, значит, певица другую побила, один там, значит, какой-нибудь там киногерой напился, значит, лоб себе или там кого-то побил. Вы думаете, они что, в большинстве случаев это все пиар, очень тонкие, забывать стали, забывают там про какого-нибудь деятеля, да? А как, это значит, надо рекламу давать на телевидении, а реклама на телевидении не по карману, даже многим, значит, этим. Но другой ход, маргинальный. Набить кому-нибудь морду на Красной площади и это все выложить в какой-нибудь YouTube, да, чтобы все смотрели, скачивали, и вот он, твой рейтинг пошел, да, живой еще. Вот, поэтому в отношении образа жизни йогов и йогинь, вы помните, что мы не должны это, мы не в состоянии с этим бороться. Президент пускай там или кто там у нас борется. Но мы не должны этому подыгрывать, потому что если мы начинаем этому подыгрывать, извините, это уже, значит, вы часть этой системы. Это здесь мы приближаемся, знаете, к идеалу, когда-то был такой индусский такой святой Махатма Ганди, ненасильственного сопротивления. То есть не то, что там отлавливать этих журналистов, которые эту чернуху снимают и морды им бить. Нет, зачем? Это же плохо. Ну, действительно, там человек деньги себе зарабатывает. Может, у него единственный способ. Может, он больше делать ничего не может. Ну, как правило, так и бывает. У него свои проблемы иногда очень трогательные. Вот, но с другой стороны, и подыгрывать ведь этому не очень хорошо. Поэтому остается просто игнорировать. Опять же, если не ваш долг, это все к ногтю прижать. Потому что если ваш долг прямой, если вы за это деньги получаете, да, а вам откат за откатом, и вы на это глаза закрываете, это другая, извините, ситуация. А если не ваш долг, то... Так, дальше идем. Еще вопросы есть? Сколько у нас времени-то? Так вот, получается так, что в среде йогов и йогинь вот это высшее, оно начинает быть доминирующим таким фактором. Если же этого высшего нет, точнее, мы не чувствуем его, это вопрос еще раз времени. Как только нам станет плохо. И высшее это, в высшей степени такое сенситивное, интуитивное, индивидуальное с одной стороны, а с другой стороны единое для всех. И здесь другое такое положение, которое входит вот в йогу или в образ жизни йогов и йогинь. Что высшее с каждым отдельным человеком, если угодно, разговаривает на своем собственном языке, понятным этому человеку. Завтра, кстати, у нас будет семинар по бхакти-йоге, это как раз из этой серии. Значит, йога. Итак, высшее с каждым из нас, как утверждает древние йоги, разговаривает из нас каждую секунду. Но мы не настроены его слушать. Мы вообще не туда смотрим. Мы как бы... Ну, нам это кажется фоном. Вот сейчас на улице машины ездят, фон. А на самом деле там каждая звуковая вибрация... Даже вот, знаете, на уровне физически какой-нибудь там анализатор, а он вам скажет, какой марки автомобиль проехал. То есть можно много очень, даже вот современная наука, она может распознать миллионы таких вот моментов и самых очевидных вещей, да? Но в этом смысле йогин или йогиня идут дальше. Они пытаются увидеть того, что за пределами видимого. И тут же возникает другой вопрос. А может быть, высшее не хочет с нами общаться? Ну, живет себе само по себе, мы сами по себе. Мы к нему стремимся, а оно так на нас холодно взирает. Стремишься ко мне, да? Ну ладно, стремись. Но мне до тебя дела нет. Живи там себе, барахтайся. Ну, не буду сейчас я в философию. В философии, на самом деле, в этом смысле есть несколько объясняющих, подводящих, значит, вот к одному и тому же результату. А результат это тот, что Высшее, оно общается с нами прямо, ну как бы оно разговаривает с нами, во-первых, оно разговаривает с нами каждую секунду. Не бывает ни одной секунды времени, чтобы оно вам что-то не говорило. Оно говорит вам во сне, оно говорит вам наяву, оно говорит вам в момент смерти, в момент между рождением и смертью, в момент рождения, и так из жизни в жизнь, и так из состояния животного до состояния человека, и сейчас оно говорит с вами. Оно говорит через шум этих колес, оно говорит через, я не знаю чего, свет этого фонаря. Мы просто не можем его услышать, точнее, мы его не слышим. Мы хватаемся за форму. Машина проехала, шум от машины, все, остановились. Но этот шум от машины дал какой-то толчок на наше восприятие. А может быть, этот толчок был дан нам для осмысления чего-то другого, тем, кто стоит с другой стороны, выше. Так вот, высшее с нами общается. Но с другой стороны, высшее крайне ненавязчиво. Оно никогда не будет входить в вашу жизнь, если вы скажете: не знаю никакого высшего, знать не хочу, значит, что называется, как в том мультике, нас и здесь неплохо кормят. Почему? Оно не нарушает вашей свободы. У вас есть свобода. Свобода во всем, абсолютно во всем. В том числе признавать или не признавать выше. И если вы не признаете выше, говорит: ну хорошо, не признаешь, имеешь право. Если признаешь, говорит: о, привет, да, наконец-то, увидел. Как дела, да? Вот. И тут же возникает другой вопрос: а как оно с нами общается? А с нами общается с каждым оно на понятном каждому из нас личностным языком. То есть тот язык, с которым, может быть, высшее общается, с, может быть, самым вашим близким человеком, там, с единомышленником, с родственником, со случайным, с кем угодно, может быть, совершенно другой. Поэтому каждый из нас в этом смысле, в отношении вот образа жизни йогов и йогинь, каждый йог или йогиня, которые донесли до нас, значит, эти знания, они вот под целью понимали еще и нахождение того языка с высшим. Ну, иногда возникает вопрос: ну, а что, высшее может ответить, что ли? На что йоги-йогини отвечают: еще как может. Причем более понятным и доступным образом, чем все ответы вместе взятые. Другое дело, что мы не понимаем их иногда. И в каком-то смысле цель и средства сливаются. Мы стремимся, цель наша высшая, а средства – это понять это высшее. Это понять тот язык, с которым оно с нами говорит. И вот йоги и йогини, это было у них, еще раз, у некоторых с детства. Некоторые это приобрели, почему? Потому что они рождались в семьях йогов и йогинь, где это уже атмосфера, аура была. Маленький ребенок, он всему учится, в том числе этому. И даже научиться вот ощущению высшего гораздо проще, если ты родился в этой семье, где уже этот дух высшего этого летает. Но в то же самое время, обратите внимание, у каждого это по-своему, личностно. Из этого следует еще другой момент, который будет в дальнейшем более серьезно нами рассмотрен в дальнейших лекциях. Этот момент касается того, что каждый из нас время от времени должен устраниться от всех отвлекающих факторов, и какое-то время побыть, что называется, в одиночестве. Точнее, не в прямом смысле одиночества, а в том, чтобы мы вот как бы с волны общения, допустим, человек-человек, переключились на волну общения «я выше». Люди могут быть вокруг, а может их и не быть. Но на самом деле, если возле нас люди, которых мы знаем, если люди, которых мы любим, если люди, с которыми мы живем, очень тяжело, вот это требуется очень серьезная степень йогического сосредоточения, чтобы уметь одновременно общаться с людьми, которыми мы живем, да, и в то же самое время общаться с высшими. Это уже для йогов высочайшего полета. Нам до такого состояния еще далеко с вами. Поэтому в среде йогов уединения это также понимали и предписывалось. Какое-то время вы обязательно должны проводить в одиночестве. Вот если вы не будете какое-то время проводить в одиночестве, вы не установите эту связь с Высшим. А если установили, ну как бы не сможете ее поддерживать. Вот отсюда и родились во многих там традициях, во многих течениях, религиях, то, что там человеку хорошо будет и там в монастырь в своей келье закрыться или в своей пещере, значит. И попрактиковать там какое-то время. Но обратите внимание, какое-то время. Не всю жизнь там провести, а какое-то время. Для того, чтобы научиться распознавать голос Высшего. И в дальнейшем, если вы в течение обычной своей жизни, а жизнь с родными и близкими это постоянная, в общем-то, притирка. Если у вас не выработан этот образ жизни, что вы вот пообщались со своей там девушкой любимой, занялись там тантра-йогой в постели, уж я не знаю, чем вы там занимаетесь. Обязательно после этого какое-то время каждый должен быть один на один со Вселенной, иначе пойдет перегрев. Иначе вы начнете, значит, только что в совместном самадхи, значит, куда-то там поднялись и через полчаса поругались, подрались. Посуду побили, надулись друг на друга и 3 дня не разговаривали друг с другом, понимаете? Обычная ситуация. То есть, вот я постоянно хочу донести эту мысль, что, друзья мои, все наши проблемы не вчера родились, не позавчера и даже не 5000 лет. Они обусловлены самой структурой Вселенной, и они просто в разной форме, в разных каких-то таких моментах, они были всегда. И самое смешное, они уже решены давно. А мы просто не знаем. Мы опять же, знаете, на одни и те же грабли наступаем. Так вот, мы с одной стороны должны время от времени проводить в одиночестве, чтобы установить связь с этим Высшим. А вот если все пройдет удачно, как учат, значит, вот йоги или йогини, дальше начинается самое интересное. Но вот эта часть знаний, она уже во многом чисто практическая. Это составляет основу так называемой тантра-йоги. Это когда вы учитесь видеть Высшее в своем муже или жене, в родителях и детях, в ваших друзьях, знакомых, в незнакомых на улице. В предметах, явлениях, животных, в планетах, Вселенной, в чем угодно. И вот это уже то, что называется иногда умным словом садхана. То есть такая практика. Но опять же, получается так, что для поддержки вы, когда время от времени общаетесь с Высшим, что называется, напрямую, а потом общаетесь с Высшим через людей, скажем, через свою подругу. Поэтому бессмысленно заниматься, допустим, разделами тантра-йоги, сексуальной йоги, а если вы в своей подружке не осуществите этот канал с Высшим. Это просто будет утонченный секс. В сексе ничего плохого нет, наоборот, он обогатит, что называется, ваш внутренний мир. Но для этого есть другой раздел йоги, он называется йога союза, он же йога секса. Вот в йоге союза, там вы как партнер, как, знаете, партнер с партнершей, да, как на соревнованиях, как на танцах. То есть вы просто отрабатываете какие-то ощущения, энергии там, и так далее, и так далее. Но если мы начинаем говорить про тантра-йогу, канал Высшего должен быть. Время сколько у нас? Не слышу? Половина. Все. Вопросы, друзья?
Подвижность.
Да.
Значит, есть карма, да? И вот если военный должен хорошо свое дело делать, да, жестокое, то вот этот же журналист, который бедный, который пишет про какие моменты, он же тоже должен хорошо свое дело делать, а равно как редакция газеты.
Нет, ну понятно, что если... Вот представьте себе, да, я вот журналист, я написал эту статью, после этого это повлекло столько всего, что повлекло. Я же вменяемый человек, я просто это сделал по неведению. И в следующий раз, когда мне говорят, еще серию статей проклей момент, я говорю, не, ребят, извините. Это не моя дхарма, значит, убивать детей. Можно сделать иной раз глупость по неведению, но если ты осознаешь, что... как бы вот, ну, наконец-то до тебя дошло, что от твоих какого-то поступка не сладко становится, то надо для себя уже определить, является ли твоей дхармой, то есть твоим предназначением быть убийцей. Другой разговор, что может быть всегда найтись какой-нибудь там урод, который будет кричать, да, моя дхарма, перебить как можно больше людей. Но это уже, знаете, это уже маргинальный такой вот отдельный случай, да, его надо рассматривать отдельно. Но если же ты понимаешь, что ты что-то делаешь, и от, ты можешь сделать раз по неведению, ты можешь сделать два по неведению, но рано или поздно до тебя-то ведь дойдет, и если как только дошло, ты продолжаешь делать, вот тут уже карма по полной программе. До этого, ну, в общем-то, знаете, нужна, чтобы случилась карма, вот то, о чем мы говорим, мрачная черная карма, нужна еще один очень важный фактор – мотивация. Вот я делаю зло, потому что я его делаю. Вот только в этом случае, значит, а другая сторона, ну, друзья, мы тоже с вами делаем миллион всяких поступков, потом хватаешься за голову, думаешь, боже ж ты мой, это ж как же меня угораздило, да, но мы делаем выводы. Вот, поэтому к вопросу дхармы здесь нельзя свести. Да, я, боже упаси, против журналистов, все они милые люди, правда, чрезвычайно циничны. Чрезвычайно циничные люди. Если есть здесь журналисты, извините, но, к сожалению, это так. Вот, я примерно, понимаете, у меня нет на них зла, или там, знаете, некоторые там их там ненавидят, говорят, что им там в аду, значит, творится. Я так не считаю, они делают свое дело. И единственное, к чему я призываю, друзья, если есть возможность, значит, по уму поступать, поступайте по уму. А если, ну как вот там, вот миллион таких вот, журналисту надо кого-то разговорить. Я сколько раз был свидетелем, значит, я помню, семинары какие-то были, приходит какого-то там гуру, хватают, и давай его, значит, это, раскручивать на материал. Они сразу же, они начинают там кляться ему, они начинают быть самыми лапоньками, самыми такими обаятельными, в душу, что называется, лезет. А потом исчезает, этот бедолага ему звонит, ну куда там мне материал пока что, да, ты кто, какой материал, да пошел ты, мужик. То есть вот такое циничное потребительское отношение у них это часть профессии. Это группа риска. Почему? Потому что, вот представьте, он кого-то раскрутил на информацию, тот открылся, а ответной реакции не пошло, эта цепочка уже негативная будет. В следующей жизни он родится хмурым, угрюмым, неразговорчивым, понимаете, да, и будет рад с кем-то пообщаться, а вот так вот карма может, что язык не сможет, значит. То есть, друзья, конечно, боже упаси, что есть и славные люди среди них. Вот, но я еще раз говорю, да это, причем здесь журналисты, это не только журналисты, в любой профессии есть такая рискованная состава, а в преподавании йоги. Вот я сейчас вам начну говорить, друзья, у меня есть лекарство от всех болезней, скинулись по $100 и будет вам счастье. Ну, вы понимаете, да? А ведь многие так, в общем-то, так это, йогу и преподают. Ну да, сегодня он получил свои $100. А что будет в следующей жизни? Отдавать чем будет? Вот, поэтому в любой профессии есть риск. И наша задача это его понять, если мы понимаем. Ну, иногда мы действительно по глупости можем что-то сделать. Иногда мы долго можем что-то по глупости делать. Почему? Вот еще раз другая. Я по понятиям живу, все так, значит, я так. Вот все, значит, туда побежали, и я побежал. Но это только до того момента, как я не начал осознавать. Как только осознал, все, включился. Знаете, вот говорят, счастливое неведение. Уже пока еще неведение еще тебе, на тебя глаза закрывает, там высшая сила. А уж когда понимаешь, что делаешь, извини. То есть, вот это расплата за ступенью духовной эволюции. Так, все, да?
Можно молитву?
Да, пожалуйста.
Возвращаясь к примеру клея детей, это можно отнести к самоубийству по неведению. Это как отражается на карме?
Нет, что значит самоубийство? Нет, ну если кто-то решил себя отравить клеем моментом, я не про это говорю.
Ну вот, вот дети, они отравились этим клеем моментом, и как это отразится на их карме? В следующей жизни.
Откуда я знаю? Я же не Господ Бог.
Наверное, не очень.
Я не знаю. Я не знаю, а вы что-то можете предположить. То есть, вот, понимаете, череда, ну, извините, Вселенная сверхлогична. Логична только наша жизнь. А когда мы поднимаемся, знаете, после смерти, когда нас отлетело от нас все тела, и когда было логично прожить в этой жизни, значит, так, как мы жили, а потом, когда раз-раз-раз все поменялось, и там сверхлогика, что мы можем сказать? Мы ничего сказать про это не можем. Быть наркоманом – это чрезвычайно плохо. И если кто-то из вас жрет дурь в том или ином ее виде, а что я вам гарантирую? Не видать вам самадхи, как своих собственных ушей. Перерождение ваше будет соответствующее. Понимаете? Соответствующее. Если вы думаете, что это раскрывает ваши творческие способности, или как вот эта наша богема любит заявлять, что это в какие-то, значит, у них психоделические вещи, значит, это иллюзия полнейшая. И говорю это я не от себя лично, а говорю это согласно теории йоги. В йоге одно, ну, если начнете копать, найдете. Есть одна такая вещь. С помощью химии нельзя создать такую мыслеформу, которая исключает все последующие мыслеформы, а человеческим языком, значит, это называется «нельзя достичь самадхи». Самадхи без, значит, вот то, которое выводит нас за пределы причины и следствия, пределы кармы. Поэтому, друзья, если жрете, завязывайте. Если никогда не пробовали, не покупайтесь на вот эти вот книжонки этих вот недорезанных, что называется, шестидесятников этих, ЛСДшников, наркоманов, значит, этих западных. Они сами все попередохли от цирроза печени. Утащили за собой в могилу. В нашей стране уже не знаю сколько людей, а на Западе там счету сбились. И тоже, значит, пропагандируют новый образ жизни, новое мышление. На химии вы ничего устойчивого построить не сможете. В принципе, значит, сейчас какая-то дурь есть, была какая-то дурь и вся, которая будет. Почему? Потому что все лимитируется вашим человеческим телом. Грубо говоря, есть предел. Вот придумают самую изощренную дрянь, она, что называется, закачает вас энергией столько, что вас действительно попрет не по-детски. Но после определенного скачка энергии ваши связи внутри тела начнут разваливаться, вы химически в кисель превратитесь. И знаете, это будет примерно такая же ситуация. Вот вы слушаете музыку приятную, слушаете, слушаете, она вас вдохновляет, вдохновляет, вы уже такой в полете летите, хлоп, и батарейка кончилась, и резкая тишина или скрежет. Вот жизнь людей, которые, значит, под этим коксом проводят, значит, огромное количество секунд блаженных и думают, что так они и умрут, а некоторые из них полагают, что от передозняка у них будет совершенно райская смерть. Друзья, от передозняка райской смерти не бывает, а бывают самые чудовищные мучения в момент, когда тело отвалилось от тонкого тела. И когда, знаете, музыка бы играла, да батарейки кончились. Поэтому еще раз и еще раз, если у кого-то есть соблазн заигрывать с психоделиками, еще раз, этой дури просто не перечисли. Иногда она безобидная, там, иногда более там, обидная, в любой форме. В любой форме. Не пробовали и не надо. Не надо пробовать. Глазом не успеете моргнуть, как подсядете.
Настоящие йоги, получается, траву не курят?
Настоящие йоги траву не курят. Да. Вот.
Просто я видела там.
Да, вот я тоже видел много фотографий. Слава Богу, их сняли. Да, вот слава Богу, их сняли. Я надеюсь, больше никогда не повесят. Значит, есть другой момент. Конечно же, иногда там по Индии они там демонстрируют свои сверхспособности, что на них нам ничего не действует, да? Но это сомнительная реклама йоги. Вы понимаете? Еще раз, начинается все с травы. Трава, в общем-то, на самом деле не такая уж и страшная. Да беда в другом. На траве никто никогда не останавливался. Почему? Мало! Мало! Дозы больше, ощущений больше. И они начинают переходить на более сильные наркотики. Трава уже не действует, надо что-то посильнее. А это прямой путь в могилу. Друзья, во имя всех тех, кто сейчас лежит в земле и кого гложат черви, пожалуйста, вот особенно меня раздражает богема. Ладно, там отморозки, что с них взять. А у них же, он же, значит, там накурился, и вот у него произведение искусства родилось, твою мать. Понимаете, да? В общем, химия, если вам не нравятся мои эмоции, давайте так, безэмоционально. В йоге есть положение теоретическое, согласно конструкции нашего тела. Наше тело, как вы помните, сделано из трех частей: грубая, физическая, тонкая и причинная. То, что мы называем наслаждение, не содержится снаружи, а содержится внутри. Есть механизм, который высвобождает это наслаждение. Один из незаконных механизмов по высвобождению наслаждения есть наркотики. Но наркотики действуют исключительно, когда есть физическое тело. Как только физическое тело отваливается от тонкого, действие наркотиков прекращается тут же. Более того, это как пружина, которая была сжата в одну сторону, она делает рывок в другую сторону, чтобы компенсировать кармически. Ты не заслужил этих наркотиков. Понимаете, да? Если наркоман остался в живых, ломка прет. А если умер, значит, вот ему там, значит, после смерти бордо или как там, весело, да? Это просто умирать малоприятного, да? Поэтому есть теоретическое положение для того, чтобы вам достичь, если вы стремитесь к наслаждению, если вы действительно хотите пережить этот опыт, милости прошу, есть йоги, делая которые, вы заставите свой организм вырабатывать внутренние вот эти, ну, даже на уровне химии, вещества, эндорфины, которые дадут вам по максимуму всего того, что дала самая изощренная дрянь. Значит, но только вы потом не будете чувствовать отрицательного, а наоборот положительное, то, что вы его заслужили. Во-вторых, если вы все сделаете именно так, то вы перейдете на следующий уровень наслаждения. Наслаждение на уровне причинного тела. Это то, к чему стремятся наркоманы, но никогда его не получают. Почему? Потому что в самый последний момент тело не выдерживает и отваливается от причинного тела, и все, музыка заканчивается. А йогин получает полностью наслаждение от своего физического тела. Потом, как только доходит до края, к грани, все, дальше, ну, физическое тело тоже ограничено. Наслаждение через физическое тело, ну, там, обратные связи на, значит, ассоциативные на наш вот этот вот источник сознания, энергия, там, праны, он ограничен через грубое тело. Потом начинается, как у ракеты, вторая ступень, начинается наслаждение, если вы стремитесь к наслаждению, через тонкое тело. Так вот, оно и не снилось ни одному занюханному, значит, этому наркоману. И не снилось. Это то, к чему они вечно стремятся, но это то, что приводит их к передознику, следствие смерти, но они его не достигают и не могут достигнуть. Так устроено тело, вы понимаете? Поэтому не тратьте время. Если кто-то другой тратит, вы не можете его переделать, ну и не подыгрывайте им. Но чисто теоретически это тупик, понимаете? Вот, ну как бы вам объяснить? Это не пропаганда здорового образа жизни, это не взывание. Там. Мне не жалко, кстати, тех, кто умер, сами дураки были, нечего было. Надо было соображать, что делать. Умер, подсел, тоже умер. Не жалко, туда ему и дорога. Думать надо было. Тело человека получил, как с ним общаешься? Но меня возмущают, когда, подсаживают других, когда подсаживают косвенно, через всякого умные книжечки вот эти вот, богемные, что якобы там что-то у него открывается, значит, в этом экстазе, там в ЛСД он, значит, там что-то ему увидел, или грибов там объелся, там и познал суть бытия. В общем, вот это на самом деле, пропаганда это, сейчас у нас, по-моему, даже статью какую-то там ввели, да? Ну, бог с ней, статьями никогда этого не решишь, да? Это чисто по жизни вам. Вы понимаете, если вы начнете это афишировать и пропагандировать, вы сами получите негативную карму, как если бы вы, ну, были вовлечены в это все. Вот. И, но самое интересное, что чисто теоретически, аксиоматически, если угодно. Вот аксиома, знаете, дважды два – четыре. Ни шесть, ни восемь, ни десять – четыре. Вот не получите вы ни хрена. Почему я так эмоционально говорю? Список вот этих, значит, неудачников, и многих из них я знал очень хорошо лично. Он просто ужасает. Эти все подающие надежды, эти художники, философы, писатели, просто люди случайные, но хорошие. Страшно. Они, понимаете, даже не, страшно не то, что он умер, а последние годы его жизни, он уже в кисель превратился, у него денег нет, он начинает это вот, уже вот это, его вечно то в одну, то в другую сторону, это мерзко. Все, не будем. Так, друзья, давайте мы сядем прямо. Иногда я слышу такую психологию, я должен все попробовать. Друзья, не надо все пробовать. Поверьте, если хотите все, хотите попробовать наслаждения, да, которые не снились, занимайтесь йогой. Есть там йоги, которые это дадут. Есть. Но вот...
Это очень сильно будет, чтобы через это пройти. Это
недалеко. На кладбище, милости прошу, в противном случае. Выпрямляем спину, шею, голову. Закрываем глаза. Внутренним взором видим йогов и йогинь над макушкой головы всех тех, кто донес до нас это знание. Им от нас ничего не надо, кроме одного, чтобы мы были счастливы. Но в то же самое время они крайне ненавязчивы. И если мы не обратимся к ним, они никогда сами не будут нам докучать. Поэтому мысленно приветствуем их. Делаем 10 спокойных вдохов и выдохов. Медитируя на них, напоминаю, завтра семинар, если кому интересно. Я с вами прощаюсь. Боюсь, сейчас я не смогу больше ответить ни на какие вопросы ваши, поэтому в следующий раз, если у кого-то что-то есть.